Короста привычных заклятий, въевшихся в него, не желала отваливаться, словно присохший к ране бинт. Он рванул, как рвал всегда, не думая о боли, что непременно явится следом, как начинал восстание, не думая о поражении. Разумеется, боль не задержалась. Ракот восставший, сейчас высокий плечистый человек с гордой гривой истинно черных волос, с извечным алым плащом за плечами, совсем по-человечески заскрежетал зубами, подчиняясь законам тела, которое себе избрал. Избрал, в очередной раз добровольно ограничив себя. Но божественность — это не всемогущество. Их было много, кто к этому стремился, и не только безумные боги. Все кончили одинаково или почти одинаково. В лучшем случае безвестностью, бегством в отдаленные пределы упорядоченного. В худшем — булькающей зеленоватой лужей под ногами чародеев, что из гильдии боевых магов долины. Не всемогущество, нет. Что-то иное, чему нет названия. Ответственность? Да, ее-то хоть отбавляй, особенно у брата Хедина. Но не только. Сопричастность? Тоже да. И тоже не только. Отстраненность, беспристрастность, справедливость — все те прекрасные слова, что придумали люди. Нет, все это внешнее. Как себя оценивают другие, более слабые. «Карр!» — вернулся. Мрачно заметил Ракот, глядя на черную птицу о восьми зрачках. «Решил-таки поговорить!» Ворон устроился на остром выступе, склонив голову. Посмотрел на Ракота красным, как раскаленная сталь, оком. «Под бдительным, так сказать, присмотром!» — скривился Ракот. «Ну смотри, за погляд денег у нас не берут, как у людей говорится».
«Вперед и вверх, Ракот!»
— глухо каркнул ворон. Голос был низкий и хриплый, однако не казался мужским. Скорее, он ощущался бесполым. Восставший не ответил. «Вперед и вверх, да, как положено Богу. Ни заступнику, ни создателю, ни губителю и ни подателю. Все это лишь черты, которыми его наделяют младшие, обделенные могуществом существа. Бог не слуга, но он и не хозяин. Может быть, просто страж, как думали они с названным братом?» «Нет», — сам себе ответил Ракот. «Пробовали, не получилось». Определение из одних только отрицаний. Так легко сказать, что не ты, и невозможно назвать, что ты есть. Они с Хедином отмахнулись от этого. Просто отмахнулись, потому что когда горит дом, нет времени, чтобы... Это очень удобное оправдание. Ракот смотрел на ворона, тот на Ракота. Смотрел неотрывно, всеми восемью зрачками. «Богом нельзя сделать», — медленно сказал восставший. «Им можно только стать, но не потому, что удалось измыслить какой-то хитрый план». Ворон склонил голову на бок, но промолчал. «Даже если тебя выбрало упорядоченное, ты все равно не бог. Даже если ты победил всех соперников, если поднялся на самую вершину, все равно не бог. Даже если тебя поклоняются словно богу и называют таковым». Ворон смотрел одобрительно. Бывший владыка тьмы не сомневался, что третья сила, оба великих брата, Орлангур с Демогорганом, слышат сейчас каждое его слово. «Бог — тот, чье существование дает возможность жить другим, кто создает жизнь, кто ее защищает не одними только заклятиями. Бог — тот, одно имя которого заставляет расточаться врагов, тех, для кого жизнь — это просто сытный обед». Ворон кивнул совершенно по-человечески.
«Вперед и вверх, Ракот!»
Восставший покачал головой. «Не сразу, птица». От шершавой коры шло тепло. Сила ощущалась всем естеством. Ракот словно сам становился ветвью великого древа, щедро делившегося с ним собственными животворными соками. Восставший не прибегал к испытанным заклинаниям. Вместо этого он звал, он тянулся к Мимиру всеми помыслами, зная, что древний йотун где-то здесь, рядом, в изнанке мира. Ворон каркнул, взмахнул крылами, и ракот словно понесся ввысь вместе с чернокрылой птицей. Ветви сливались, кора древа обратилась в сплошной коричневатый ковер. В сером сиянии мелькнуло нечто вроде золотой тропы, перечеркнувшей небосвод, мелькнуло и тотчас угасло, поглощенное клубящимися серыми облаками. Но даже краткий миг, пока взор ракота скользил вдоль золотого отблеска, отозвался в нем острой ледяной болью, словно от исполинской иглы, вонзившейся в темя. Что-то крылось там, на этой тропе, нечто запретное, даже для него. И едва боль отхлынула, восставший увидел Мимира. Старый йотун стоял на широкой, словно торговый тракт ветви, положив одну руку на ствол. Взгляд его был устремлен в серую даль, и не требовалось особенных усилий, чтобы понять, во что именно вглядывается хранитель источника мудрости. Там поблескивала золотом загадочная тропа. Тропа, вдоль которой восставшему не получалось скользнуть даже взглядом. Вперед и вверх! Боль словно пришпорила восставшего. Он несся вверх огненным болидом, презрев все законы естества, что влекут пламенные метеоры к мирам, а не от них, подчиняясь законам тяготения. Скорость возрастала, необъятный и неохватный ствол древа обернулся коричневой равниной, различить детали которой не мог даже орлиный взор ракота. Чем быстрее он мчался, тем более жгучей, горячей, обжигающей становилась сила. Она врывалась в телесную оболочку восставшего, и кровь в его жилах вспыхивала. Пожалуй, как никогда, сейчас напоминал он именно того, кем пугали детей в доброй половине миров упорядоченного, миров, остававшихся во время его восстания под властью молодых богов. Потоки огня вокруг, пламенный плащ, тело, почти исчезнувшее в пляске алого, золотистого, оранжевого, багрового. Да, истинный восставший, губитель миров и страшный враг сущего. Все с больших букв для занесения на скрижали. Ракоту казалось, ствол древа словно бы отдаляется от него, а сам он будто поднимается выше над коричневатой равниной. Над ним раскидывалась неоглядная крыша призрачных ветвей. Где-то там, опережая его, скрывается Мимир. Хотя ракот и несся теперь подобно урагану, взор его, наполняясь щедро льющейся силой, замечал, что они с вороном — не единственные живые, оказавшиеся в этих местах. Двуногие и двурукие создания — с раздутыми головами, подобными бочонкам, на которых жутко и нелепо шевелились венцы длинных щупалец. Они ползали туда-сюда, щупальцы их двигались, касаясь призрачных побегов. И даже ракот не мог понять, заботятся они так о древе, или, напротив, вредят, подобно жукам-короедам или жрущим листы гусеницам. Их было множество, они бросались в глаза, и ракот взирал на них с удивлением. Откуда взялось этакое убожество? Как-никак это домен соборного духа, во всяком случае, нечто очень к нему близкое. Конечно, ни Ракот, ни Хедин никогда здесь не бывали. Но почему-то бывшему владыке тьмы казалось, что уж где-где, а тут такому уродству не место. Может, потому что владения Демогоргона так разительно отличались от прочих царств мертвых, куда доводилось заглядывать восставшему. Ворон взмахивал крылами, держался рядом. Жалкие, уродливые, тощие, больше всего напоминавшие обтянутые обугленной кожей костяки. Но было в них и что-то еще, чужое, вплетенное в поток силы, словно частички песка и глины, уносимые изначально чистым течением. В этих существах? Нет, ракот не ошибся, крылся хаос. Чистый хаос, смешанный с привычной плотью упорядоченного. Как? Откуда? Почему? Они не казались опасными совсем. Медленные и неуклюжие шарили себе черными головными щупальцами по призрачно-серым листам, напоминая чем-то головоногих, кальмаров в особенности. Никакого оружия на виду, да и одежды тоже. Звери? Иных обитателей изнанки ракот не замечал. Зато все яснее и яснее становился виден старый йотун. Мимир не двигался, по-прежнему застыв на развилке ветвей.